Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, четверг, 14 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Вот Владимир Бонд нам сообщает: в режиме молнии на Минском шоссе только что в сторону области в районе Жаворонков столкнулись два автомобиля, перекрыли три из четырех полос. Повреждения серьезные. Значит, технические объявления, техническая часть нашего с вами общения. Видеотрансляция у нас идет ВКонтакте и в Рутубе. ВКонтакте, значит, соответственно, надо... А где взять адрес? Адрес можно взять в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Можно взять, соответственно, в группе «Говорит Москва» ВКонтакте или у меня, да, я тоже себе это видео кладу. Есть чатик, но он что-то не очень популярен, ну, вот и пока люди только учатся смотреть нас ВКонтакте, вот, и на Рутубе тоже, поэтому пока там не густо. Но, тем не менее, возможность на перспективу есть. Когда-нибудь все научатся смотреть ВКонтакте или в Рутубе, да, и, соответственно, это будет более популярный способ потребления контента. Так, для общения нам с вами выдан телеграм-бот, говорит и Москва-бот. То есть для того, чтобы написать ведущему через телеграм, надо в телеграме найти этот самый бот. В поиском «говорит и Москва-бот» написать, и найдете сразу, можете писать. И смс-портал +7 925 88 88 94 8. Портал этот неизвестно куда. По сути, это не портал, а, ну, просто способ, да, смс-кой бросить свое сообщение. «Америка — это пешки, все устроил Гондурас». Это 420-й, вот пишет именно там, через портал «Инферно». Юрий спрашивает: можно открывать сезон или завтра опять будем мокнуть? И кто такая эта ваша корешка? Это уже у нас там традиция, да, ритуалистика наша. И по поводу корешки, и по поводу погоды. Давайте по погоде сначала. По погоде мы с вами все знаем. Мы слышали вчера эти прогнозы этих замечательных специалистов. Вот, и прогнозы неутешительные. Но зато они пришли на новый стиль. Я вот вижу, как, собственно, прям ловко, да, действует наш уважаемый научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как Вильфанду сообщить нам о том, что там с погодой не очень, но так, чтобы мы в него молнии и громы не кидали? Как? Фанта, вы не пишите мне всякую ерунду, я прекрасно вас помню. Значит, посмотреть в будущее, он же прогнозист Вильфанд-то. И он пишет: с 20 апреля в Москве прогнозируется потепление до 15 градусов днем. Но погодите, сегодня 14-е. Мы хотим, чтобы потепление было 15-го, 16-го, 17-го, а не только 20-го. Но, соответственно, поскольку до 20-го, видимо, будет задница с погодой, поэтому он нам сразу говорит про 20-е. Снег в московском регионе окончательно нарастает до 20 апреля также. Теплый циклон, пришедший на столицу накануне, останется и в ближайшую ночь, но, однако, начиная с пятницы, погода вновь начнет портиться. Циклонический вихрь порвет блокаду антициклона с юга Скандинавского полуострова, приблизится к столице Беларуси, Минску, ближе к вечеру, проявит себя небольшим дождем и на московской земле. В пятницу температура успеет прогреться до 14 градусов, а потом все. Автоэксперты назвали установившиеся в Москве погодные условия оптимальными для ежегодного перехода зимних шин на летние. Вот такая история. Вот такая история. Хочется, да, я, Владимир Иванович, с вами согласен. Надоела эта чехарда метеорологическая, хочется какой-то стабильности. А вот Игорь считает, он не хочет потепления, он хочет похолодания. Вот, собственно, и все. Алекс Рекс пишет. Сколько можно не замечать, поставляем оружие на Украину странами НАТО. Надо уже давно объявить, что поставляющие оружие страны являются участниками конфликта и показательно раздолбать один из аэродромов в Польше, который используется как хаб для поставок вооружений. Но это казус Белли с НАТО, да, по сути, удар по стране НАТО, это казус Белли с НАТО. И чё? Ну вот, мы это сделаем, дальше что? Вы же, по-моему, только что обсуждали, да, перспективы ядерного конфликта, если я не ошибаюсь. Это, ну, вас никак не останавливает, да, такое знание? Ну, ладно. В общем, мы с этой точки зрения сталкиваемся постоянно, да, что вот хочется тотального возмездия с арматами по Йеллоустоуну, и чтобы на месте оставшегося, да, был пролив имени не Сталина между Мексикой и Канадой, да, неоднократно мы с вами эту формулировку обсуждали, но мне кажется, ну, несколько это, в общем, далеко от реальности. Несколько далековато, назовем, от реальности. По дорогам 7 баллов. В Москве ситуация выглядит не очень хорошо, безотносительно того, успели вы поменять резину или нет. То есть, если передвигаетесь, придется постоять, да, потому что и аварий много, и, в общем, ситуация выглядит так, мягко говоря, неоптимистично. Хотя всего 7 баллов. На Щелковском шоссе пробка в сторону МКАДа. Ну, можно сказать, да, знаете как. На Щелковском шоссе пробка в сторону МКАДа, начиная с, там, 15-й парковой улицы, с, там, с 9, там, с 8 утра до, там, 23.00 каждый день. Там всегда эта пробка, она достаточно... Ну, не всегда, конечно, по вечерам. Вечерам всегда. Когда вот дачный сезон начинается, там вообще смерть и ужас. Вот. Собственно, о чем хоть... Да, сегодня много новостей-то, и новостей как бы не очень позитивных. И давайте об этом поговорим. Хотя вот Алекс Рекс говорит, что я совершенно не сомневаюсь в том, что если бы НАТО считал возможным введение ядерной войны с Россией, уже давно был бы нанесен удар. Никакого предлога им не было бы нужно. Ну... Я думаю, что вы великий стратег, вы, наверное, все знаете, да, у меня вот такой уверенности нет. Я думаю, что, ну, в случае провокации, да, может начаться военный конфликт, который может закончиться тотальным уничтожением, ну, нас с вами точно, да, может быть, там, всей России, может, всего мира, ну. Поэтому, честно говоря, не вижу, кроме эмоционального вовлечения, ничего с вашей стороны здесь рационального. Так. О чем речь? Да, давайте вот Караэд пишет. Караэд пишет. Я требую выдвинуть очередную ноту протеста за то, что украинские УСУ бомбят российские населенные пункты. Ну, видимо, с некой иронией, да? Вот. Итак, о чем речь? Следственный комитет сообщил об обстреле поселка в Брянской области украинскими вертолетами. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту обстрела поселка Климово. Два боевых вертолета вторглись, двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово. Ранения разной степени тяжести получили 7 человек, в том числе один ребенок 20-го года рождения. Пострадавшая беременная женщина в удовлетворительном состоянии, ребенок в состоянии средней тяжести транспортируется в Брянскую областную больницу. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Действительно, вопрос открытый. Вот что дальше? То есть понятно, что там те, кто это делают, зачем они это делают, как это делают. Ну, во-первых, да, когда мы научимся эти вещи блокировать, ведь это там второй эпизод после нефтехранилища под Белгородом. Вот. А второй момент, что дальше? Как за это самое... Ну, какое будет возмездие? Ну, кто-то из военных, Коношенков, что ли, сказал, да, что если это будет продолжаться, удар будет нанесен по Киеву и центрам принятия решений. Ну, посмотрим. Вот оно продолжается. Вот, ну, ситуация непростая. Непростая ситуация, это понятно, да, и с ней совершенно... Точно надо что-то делать. Другой вопрос, когда и как. Ну, оставим это военным, я надеюсь, они разберутся. А о теме этой мы с вами сегодня поговорим. Я хотел тоже поподробнее поговорить, привязавшись к сегодняшней дате. Там есть о чем поговорить. Давайте пока по остальным новостям. Министр иностранных дел Турции назвал нереалистичным присоединение его страны к антироссийским санкциям. Турция следует международному праву, мы будем проводить взвешенную политику. В случае одобрения ООН санкций в отношении России, Турция будет вынуждена им следовать. Присоединение Турции к односторонним санкциям западных стран он назвал нереалистичными. Он подчеркнул, что западные партнеры часто спрашивают причину такой позиции Анкары. Нас часто спрашивают, закроем ли небо. Понимаете, у Турции посредническая позиция, она рассчитана на стабилизацию ситуации. Санкции, по его мнению, не способствуют. Не способствуют урегулированию конфликта на Украине. R2-201 сообщает, что эпизод это третий. Недавно и Курская область была обстреляна тоже, да, на днях. Вот. Помог ли Эрдоган жене Медведчука, спрашивает Владимир Бонд. Не знаю, честно говоря. Вот, и Турция, мы видим, не собирается присоединяться к санкциям. Хотя там тоже дела, в общем-то, непростые, и с экономикой, и так далее. Ударить по НАТО и всем сдохнуть, а чё классно, 564-й. Значит, по газу странная история. Еврокомиссия сообщила странам-членам ЕС, что указ президента Путина об оплате поставок в рублях нарушает санкции, введенные Союзом в отношении России. Удивительно. Вот, об этом на Блумберге, который, кстати, перестал делать русскоязычные новости, да, написали. Вот, значит, и вот Еврокомиссия подробно разбирает возможный механизм, вот, вместе с главой ЕЦБ, Европейским банком Кристин Лагард, но они заявляют, что резкий отказ от нефти и газа из России имел бы существенное влияние на экономику еврозоны, то есть они начинают, соответственно, как-то на эту тему задумываться. И американские, я вчера видел сообщение подобного характера, вот теперь европейские. В общем, внимательно они сидят за ситуацией, да, поскольку там есть понимание, да, в том числе, как об этом президент говорил, что если поставки будут из Соединенных Штатов в Европу, то они отразятся на всей мировой экономике, потому что цена будет в разы дороже, чем в России. Вот, такая, собственно, история. Такая, собственно, история. Да, что еще из интересного? А НАТО это все понты бесит, это Андрей пишет. Значит, россияне перестали скупать гречку, но начали скупать джин. У меня вот вопрос. Кто-нибудь знает причину такого поведения? Может, видел какой-нибудь слух, что можжевеловые елки или чего там делают, скоро заканчивают. Это последний джин, если не в галактике, то в России. Надо брать любой, потому что потом не будет. Слышали что-нибудь такое? Нет? Вот напишите, если слышали. Или позвоните. Вот, есть звонок. Алло.
Алло, добрый вечер, Москва, Александр.
Здрасте.
Ну, я слышал по поводу спиртного не раз, причем даже из вашей радиостанции в новостях, что спирты будут дорогие. А многие бренды просто уйдут с нашего рынка, на какое время неизвестно, вот и народ, как говорится, затаривается.
Почему джин-то? Это неочевидный выбор.
Ну, джин и виски. Я заметил даже по магазинам, да, заходишь, что-то более неприлично, 1500, сказали до 5, очень все подмели.
А в чем смысл, интересно? И, ну, как бы у меня...
Как-то люди берут впрок, и даже вот, например, знакомые у меня брали, говорит, врачам пойти подарить и на Новый год и так далее, что-то приличное хотят. Оставалось на руках.
Ну, скажем, то есть настолько, что его стали этот джин скупать, да?
Да, тот, кто пьет, употребляет, я думаю, ребят, все в порядке, они купят. А вот простой народ...
Не, меня волнует, почему именно джин? Почему не водка, не виски, не коньяк, не какая-нибудь грапа с текилой?
У водки, скажем, больше конкуренции, ну, правильной, а вот у этих вещей, допустим, солду и виски... Редко найти можно хороший, там же атлантский и так далее.
Андрей пишет, что джин дешевле, поэтому его...
Возможно, да.
Спасибо. Но вообще на 60% выросло количество, да, по сравнению с прошлым годом. Вот пиво 9,15, водка на 10,13, а джин вот на 60. Вот, ну и, значит, собственно, на неделе, которая там вчера на неделе, которая в начале месяца закончилась, продажи вернулись на аналогичную отметку и даже упали ниже. Гречку ненавижу, а джин, возможно, и пригодится. Ну, честно говоря, мне кажется, наоборот, но это самое. Ваше дело. Значит, есть информация по бессмертному полку. Информация следующая, что шествие состоится в том же году, в этом году в обычном формате. Это сообщает нам сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк». Вот, и распечатать портреты можно будет в МФЦ и на почте, если кому надо. Вот, значит, ну, собственно, основные моменты я сказал. Джин, наверное, импортные, санкции, наверное. Ну, честно говоря, не знаю. Для меня алогично, да, я не понимаю, что такое, ну, почему именно джин-то. То есть какой-то дико странный выбор. Вот, значит, еще из таких новостей. Молдавия запретила георгиевскую ленточку и символы В и З. Вот, тоже такой момент достаточно забавный. Значит, так, Владимир Воронин заявил, что ему стыдно за то, что в бывший президент запрещает символы войны, символы победы в Великой Отечественной войне. Вот, ну, в общем, запретили. Вот, честно говоря, что с этим делать, да? Молдавия вроде, ну, не чужие люди. Однозначно недружественная жизнь, причем не первый, один за одним. Вот, ну, без алкашки и фастфуда здоровее нации будет, не переживайте, занимайтесь спортом, это вам Владимир Бонд советует. Есть хороший краснодарский джин, причем совсем недорогой, но это уже пошел обмен лайфхаками любителей. Ну что, наверное, там не самая веселая новость, да, но мне кажется, тут есть о чем поговорить, есть что обсудить. Это пожар на борту ракетного крейсера «Москва», который сегодня произошел. Вот, тоже там фейков наплодили сразу, там сбит там, двумя-тремя украинскими ракетами, да. Или там сбит английской подводной лодкой, которая ушла. Ну и так далее, и тому подобное. Вот, что на самом деле, ну, пишут, значит, что там произошло ЧП, связанное с боезапасом, да, и, соответственно, ну, все локализовано, да, экипаж не пострадал и так далее. Вот, и на эту тему тоже много различных домыслов и так далее. И вот единственное, я тоже большой объем прочитал там, и согласен я с одним военным экспертом о том, что это сигнал, что надо советские корабли-то в целом как-то уже оставить в покое, да, потому что понятно, что вот этот 1164 проект «Атлант», он достаточно старый, да, ну вот, и, собственно, наблюдаются с ними, ну, там, понятные проблемы. Вот. Не знаю, честно говоря. Пожар на учениях довольно частые случаи, пишет Сергей. Вот. Крейсер «Москва», например, в отличие от Ушакова, его одноклассника, да, не прошел полную модернизацию. Вот, потому что не было у нее и нет современных там ряда боевых систем. Нет современная система пожаротушения. Вот, конечно, домыслов сейчас будет миллиард, что это было на самом деле. Вот, но ситуация неприятная, согласен. Неприятная. Все-таки флагман, да еще Москва, да, такой серьезный момент. Сразу написали, что он затоплен, героические украинские СМИ сразу же написали об этом. Но Пентагон сказал, что своим ходом добрался до порта, да, вот Пентагон даже у нас занимается комментированием, да, украинских фейков. Очень странная история. Но, тем не менее, это так, с 82-го года он ходит, вот, ну вот сегодня с ним случилось. Тут же все усмотрели, конечно, что это не случайная история, но вот такая. Если есть какое-то мнение, позвоните, давайте обсудим. 8-495-7373-94-8. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Иван, Москва. Вы знаете, что самое странное в этой истории? Не то, что случилось с крейсером, а то, что наша власть почему-то не хочет объяснить, а что случилось с крейсером. Я просто, возможно, пропустил, возможно, вы меня поправите. Господин Коношенков в течение дня объяснил, что случилось с крейсером. По-моему, такого не было. Так же, как и что произошло, как произошел налет на бензобазу в Ростове, по-моему, да?
В Белгороде.
В Белгороде, да. Прошу прощения. Тоже никаких не было объяснений. И как бы... Вот что самое плохое, то, что наша власть не хочет...
Про Белгород, ну, писали. Что значит власть не хочет? Про Белгород была информация достаточно детальна.
Ну, вы меня извините, а писали, ну, вот тот же господин Коношенков...
То есть вам нужно, чтобы вам Коношенков пришел к вам в вашу социальную сеть и записал Александр, вам голосовое сообщение, правда? Ну, личное.
Нет, но вы перебарщиваете.
А вы не перебарщиваете, вы требуете от него персонального ответа для вас, да? То есть ответ общий вам не устраивает, вы требуете дополнительных разъяснений лично для себя. Слово нет, «пожар» вам непонятно, оно, наверное, не русское, да?
Нет, мне это непонятно. А вот с утра были показания, ну не показания, а с утра говорили о том, что это украинцы гарпуном, как правильно говорить, английским ударили. Так это надо опровергнуть.
Ну а если завтра скажут, что это украинские братья-пришельцы с Марса, это тоже надо опровергать?
Да, это надо опровергнуть, потому что...
То есть вы верите всякой ерунде, а Коношенкову не верите. И требуете от него ерунду опровергать, правда?
Подождите,
Коношенков
ничего не сказал. Коношенков ничего не опроверг, он не сказал.
У него перед вами личное обязательство ерунду опровергать, которое вы читаете?
Обязательство перед нашим народом.
Опровергать любую ерунду, которую вы откопаете на днище Телеграма.
Это его работа.
Это не его работа. Его работа – воевать. И объяснять ход операции в том виде, в котором он это имеет.
Он пресс-секретарь. Он не воюет.
А размер обуви вам не нужно прокомментировать, чтобы Коношенко вам рассказал, почему у вас такой, нет?
Головой,
вы нашли какую-то чушь и требуете от Коношенкова? Это чушь, украинский фейк.
Это комсомольская правда, утренняя программа.
Господин Мардан, да, это вам рассказал? Ну, слушайте его дальше.
Нет, а почему бы мне его не слушать?
Да слушайте, конечно, он же, конечно, достоверный источник. Он хайпует не первый раз.
А я не собираюсь ни ему верить, ни вам верить, но должна официально...
Чего вы тогда от нас требуете-то? Ну, купите себе книжечку, читайте в туалете, станет вам полегче. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва. Знаете, я просто сейчас преисполнен чувством, вот когда высказывают вот эти псевдознающие люди, которые начитались телеграм-каналов. Хочу к предыдущему слушателю обратиться. Сухой военный язык. Если посчитает нужным, объяснят. Слава богу, что нам еще стал секретарь. Пресс-секретарь много чего объясняет по ходу операции, чего мы не знаем. Люди думают, что кто что должен и что разъяснить, это, конечно, глупости полные.
Ну, я говорю, что вот, ну, каждый украинский фейк теперь давайте разбирать. Может, просто давайте их не читать, вот и все, будет попроще.
Да, единственное, сейчас сформулировать, возможно, не смогу неправильно, немножко волнуюсь на эту тему. Но вот, например, 10 лет, 20 лет назад при локальных событиях, где участвовала наша страна, не было такой опции, чтобы военная фигура такого уровня разъясняла на телевидении, вообще через информационные какие-то каналы, какой-то ход операции.
Нет, сводки были и все. Сводку ведущий зачитывал.
Да, но на них не было такого объема информации. Сейчас любой человек может услышать и прочитать, и по телевизору, то есть... Поэтому я вообще не понимаю возмущения предыдущего слушателя. То есть.
Но, тем не менее, это достаточно популярная позиция. Мы считаем, что вот нам обязаны. Вот это вообще популярная такая модель, мне должны. Сижу на диване, а мне должны. Мне Мишустин должен, мне Путин должен, мне Коношенков должен.
Недавно проходил по улице Московской, и девушка бросила окурок на улицу. И просто она сказала, что я могу бросать окурок, потому что я плачу налоги, а с моих налогов платится уборщикам города зарплату. Поэтому я имею право бросать окурок. Наверное, из той оперы то же самое.
Ну, это один из изводов такой этой ситуации, да. Один из... таких достаточно ярких моментов. Ну, давайте будем ждать от Коношенко опровержения украинских фейков. Кстати говоря, по поводу фейков тоже же занимается Общественная палата Российской Федерации, часто, да, занимается разбором этой истории, объясняет, разъясняет. Ну, кто это слушает? Это в моменте надо. Вот у меня левая пятка зачиталась сегодня, хочу сегодня. Давайте новости послушаем, узнаем, кто там нам еще чего должен, и после продолжим обсуждение.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, да, четверг, 14 апреля. На самом деле тема широкая, да, вот судя по тому, как рвануло в Телеграме людей с... никнеймами, которые я вижу первый раз многих, да, это значит объективная история, это что? Люди хотят, чтобы лично министр обороны им докладывал, почему тот или иной украинский фейк-фейк. Вот прям вел разъяснительную работу с каждым. Они будут находить какие-то новые и новые обстоятельства, да, приносить и говорить, так, а теперь вот это мне объяснить. Вот я прочитал в украинской газете там одного из бежавших, так сказать, подельников господина Ходорковского, он пишет достаточно подробно, что у Шойгу инфаркт, там кто-то арестован, сколько-то там народу задержан. Вот давайте, опровергайте, где ваш Коношенков-то? А я не верю, покажите мне живого Шойгу, чтобы вот я видел, лично убедился. Я сижу у себя где-то на диване, да? И вот мне давайте лично каждому, потому что вот таких вопросов, ну, их, ну, достаточно много, да? Вот, там люди обсуждают траектории там перелета правительственных самолетов. Ну, им кажется, да, им украинцы в Телеграме объяснили, что это правительственные самолеты. И все, они поглощены флайт-радаром, теперь считают, что это что-то-то значит. Где Коношенков-то? Ну, как минимум Песков. Ну, хоть кто-нибудь, Мединский, я не знаю, кто там еще, Панасенков. Он иностранный агент, все, его нельзя, да? Гоблин, кто-то, объясните. А ведь на самом деле это очень простая история про страх. Людям страшно. Людям страшно, и они цепляются за любые вот эти негативные обстоятельства и начинают простраивать катастрофические у себя обстоятельства в голове. И когда у них в голове хуже, там, чем у них на душе, да, когда вот они думают, что, блин, точно завтра будет ядерный удар, я не знаю, там, по Киеву, по Москве, по Вашингтону, но вот он завтра, да. А потренировались они на флагмане Черноморского флота. И когда вот эта конспирология, она бродит в голове, как-то становится полегче, да? Вот, поэтому, конечно, хочется подтверждений своему вот этому бульончику, да, в голове, который плещется, да? Ему хочется подтверждений какого-то постороннего. У Коношенко, вот он что-то объясняет же про спецоперацию, рассказывает про сдавшихся тех, там, про перемещение войск, про удары. Пусть вообще все объясняет. Пусть вообще все берет и объясняет, а я буду, соответственно, у него спрашивать то, что написано, да, в украинской там, деструктивной пропаганде, абсолютно разрушительной. Так, может быть, проблему исключить? Может быть, ну, слушать Коношенко, а не читать всякую дрянь, да, которую интернет набит, собственно. И вот появляется вот эта история, да, и появляется эта история, что от нас скрывают. На самом деле, правду всю скрывают. Вот телеграм-каналы, набитые информационным дерьмищем, они пишут правду, а Коношенков лично, вместе с Шойгу, а также Мединским, так далее, и прочими, они участвуют в заговоре. И поэтому все скрывают. А вообще, на самом деле, скоро конец света, как он пишет, да, кто-то. Ну вот, и все объясняется этим. Но давайте как-то, собственно, заниматься, ну, информационной гигиены-то. Чего ж мы выходим в этот раш-то и говорим? Вот я прямо сейчас вам зачитаю, да, потому что тут прям по красоте люди пишут. Коношенков говорит только дежурные слова и никаких фактов. Никаких фактов. Поэтому и проигрываем по полной в информационной войне. Кому проигрываем-то? С кем играем? У Минобороны есть целое подразделение по информвойне. Чем они занимаются и что делают? Не видно, не слышно, как мыши сидят. Ну да. Не видно, не слышно, как мыши сидят. И вот дальше просто хардкор, да, хардкор. Один несчастный Арестович их заткнул за пояс. У меня вопрос. Вы сами, ну, выбираете, да, что читать, что смотреть, что слушать. Почему вы выбираете Арестовича-то? Почему вы ему верите, а от Коношенковского у вас нужны какие-то дополнительные пруфы, как в интернете пишут? Я не очень представляю себе ситуацию, Когда в 41-м году человек слушает сводки от Советского информбюро, да, по ситуации на фронте, говорит, ну нет. Во-первых, мне не объяснили, почему, соответственно, в Брестской крепости вот так, а не вот этак. Где точное число, там, выпущенных снарядов, да, из характеристики калибра. И, наверное, я какое-то свое мнение составлю, когда послушаю Deutsche Wochenschau. Я его поищу, послушаю, сравню, задам вопросы, и тогда я уж соизволю, наверное, поверить. И там начинается дальше волынка, а вы мне все должны, а что такое информационная война и так далее. Вот как-то так. Да, Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Важный вопрос. Это уже прям проблемой становится. Ну, что тут непонятного? Во время проведения военных операций, я уже не говорю про войну, вся информация подается в крайне ограниченном объеме и по решению соответствующих органов, в данном случае Минобороны. Это вообще понятно на уровне старших классов школы. То, что говорить или не говорить, определяет Минобороны, а не по заявкам граждан. Слушайте, я вчера вообще был потрясен. По центральным каналам, я фамилии не буду называть, одни и те же, как понеслись один из выступающих, значит, по России-1, я бы все железнодорожные пути уничтожил, все мосты уничтожил, все электростанции надо уничтожить, чего мы тянем. Азовсталь надо сравнять с землей, все уничтожить, сбросить бомбу 1,5 тонны, чтобы все было ровно, наплевать на всех. И это в эфире говорят. Понимаете, надо прекратить поставку в США титана, перестать там поставлять твилы во Францию. Украинские СМИ работают на нашей электроэнергии, почему нельзя отрубить? И вот это все идет. То есть у нас, оказывается, несколько верховных главнокомандующих и 10 генеральных штабов. Понимаете, советы дают там генеральному штабу, когда что там делать, когда взрывать. Хоть бы заглянули в международное право, что там написано, что такое военный объект, что такое гражданский. Ну, вообще непонятно, что творится. Надо порядок в эфире наводить.
Ну, вы понимаете, что вот тот продукт информационный, который мы сейчас с вами обсуждаем, это же шоу. Это шоу примерно как сериал, да? Мы же вот к сериалу не придираемся по достоверности, что вот там, там какой-нибудь сериал «Улица разбитых фонарей». Там Дукалис с другими товарищами ловит какого-то преступника, а мы такие, этого преступника в реальности не было, что за обман?
Да.
Ну что за фигня-то? И Дукалиса нет такого офицера. Я посмотрел сводки питерского МВД, там нет никакого офицера Дукалиса, нас обманывает. Вот, но тем не менее, современная картина, там, медиапотребление такова, что ток-шоу эти воспринимаются как не как эмоционально там заряженный, развлекательный, но такой информационно-общественно там политический объект, а как непосредственный обмен идеями между государственными мужами, который выносит их таким образом на суд общественности, исходя из, соответственно, из там какой-то реакции, да, с дивана, их корректируют, и дальше мы видим это в жизни. Но для людей, ну, нет понимания, что условный, кто он там, да, генерал-адмирал израильских разведок сразу всех, да, вот специалист вообще по всем вопросам во Вселенной не имеет никакого отношения к принятию решений, вообще никакого, да. Или специалист там по Ближнему Востоку, специалист-то неплохой, но который начинает обсуждать там аспекты применения вакуумных бомб, да, в городе там применительно к Азовстали, тоже не имеет отношения к принятию решений никаких. Однако людям вот этот фон, да, он приятен. Потому что им кажется, как популизм у политиков, да, мне кажется, что им кажется, что это очень простые способы решать вопросы. Американцы могут бомбами кидать на гору, да, вот это Mother of Bombs? Ну, могут, а чего мы не можем? И вот у нас умные же люди обсуждают, посмотрите, они же, мы им верим, доверяем. Это же специалисты, наверное. У них вон в подписи, в титре стоит. Этот политолог, этот специалист всех разведок в мире, этот еще кто-то, генерал-лейтенант позапрошлой войны, да? И мы начинаем как-то, соответственно, на это реагировать иначе. Люди, Александр. Я вот, извините, Сергей Алексеевич, я мысль закончу, я к вам обращаюсь. Это шоу, там и написано ток-шоу. Шоу — это игра. Давайте к этому так и относиться. Я закончил.
Ну ладно, вы говорили, вот стоят за столом грамотнейшие публичные люди, это же не чмо стоит. И вот это все говорит, вот слушаешь их и удивляешься.
Да кто вы такие-то, чтобы в такое время давать президенту, я бы сделал, я бы это, чего мы ждем и так далее. Нашли этого самого, как будто президент у нас из парикмахерской пришел. И у него вся информация на столе. Кто, чего, какая ситуация, все данные разведок, МИДовские данные, со всех сторон идет информация, идет жестокая бойня со всем Западом. Соображать-то надо. Нас же прослушивают, весь эфир прослушивается. Специальные люди сидят и определяют настроение, как там в России настроение людей. Они так и ждут, чтобы тут начали это там все недовольные, вот то, сё и так далее.
Ну, что поделать, это часть нашей жизни, да, часть нашего, спасибо, Сергей Алексеевич, часть нашего национального характера, да, мы очень тоже вот легко вовлекаемся в решение космических, космической важности процессов, да, вот как-то, да, и считаем, что действительно, вот есть логичный способ, что мешает, как с господином Дудаевым это произошло когда-то, навестись на этого Зеленского, и все закончится. Ну, еще дополнительно, еще маленькую ракетку, одну для Арестовича, да, ну, еще там пару по мелочи. Это же простое решение. Жизнь сложнее. И вот те рецепты из ток-шоу, они не подходят, правда, для реальной жизни, для ведения военных действий и так далее. Он как тот написал, да, вот есть некое сообщение даже. Как хорошо, что наши граждане не планируют обычные военные операции. Хорошо, что не было интернета во время Великой Отечественной войны, и могли бы проиграть. Ну, вот такие... Ироничные сообщения, да, ироничные сообщения. Вот, но фактура-то есть такая, да. А я считаю, что это страх. Но это все-таки страх так работает, тревожность и так далее, да. И вот она находит такой выход, к сожалению, это так. И я тоже, конечно, раздражаюсь из-за этого, то же самое. Все реакции у нас схожие, мы один народ-то, по сути. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, добрый день, Андрей беспокоит. Экипаж корабля с задачей борьбы за живучесть справился. Корабль пришел в порт переписки своим ходом. Вполне достаточная информация.
Знаете, что пишут? Смотрите, вот прямо на эту тему. Покажите. Чего же вы не показываете-то, если он дошел своим ходом? Вы скрываете. Мы не верим ни вам, ни Пентагону.
Знаете, сколько мы горели? Ну и чего? Москва тоже горела. Предыдущий вертолет и носит. Неудачное название. А Славу, или вот эта Москва нынешняя, я еще помню в Севастополе в 83-м году. Вот, конечно, старый корабль, а потом в пересрочное время наверняка в море не ходил. Вот, наверняка стоял ржавел возле бочки. Вот, ничего удивительного. Вот, и ничего панического тоже нету. Это море, а в море всяко бывает. Слава Богу, что обошлось. Спасибо.
Спасибо. Здрасте, Сергей, слушаю вас. Алло. Здрасте.
Здравствуйте. К сожалению, не все мы понимаем, что это шоу, но когда уважаемый господин Баранец, а именно о нем говорил сейчас товарищ, уважаемый и на вашей радиостанции, призывает не напрямую, а говорит, ну подождите, мы, может быть, это сделаем, сравнять с лицом земли, уничтожить все мосты и устроить ядерную бомбардировку Украины, это заявляет все-таки военный, а не шоумен.
А в каком он звании, скажите мне, пожалуйста?
Я этого не знаю.
Но он бывший военный, он журналист, много-много лет уже.
Ну, военные такого ранга бывшими не бывают.
Бывают, правда. Они бывают, это, как что называется, бывают они бывшими, в общем.
Ну, я ужаснулся, когда по телевизору он это заявлял. Я не думаю, я понимаю, что это действительно шоу, и 85%, по-моему, у нас людей такие действия оправдывают, и им это нравится. Но слушать было страшно. Это был господин Баранец.
Ну, я знаком с ним прекрасно, конечно, я понимаю,
ну, кто вот, это. Ну, вот,
ну, то есть, когда господин адмирал, как же, господи, все время забываю, рассказывает, что надо с арматами по Йеллоустону долбать, мы как-то, ну, еще это не считаем, да, что это вот прям произойдет завтра. А если другой бывший военный сказал, прям Сивков, да, адмирал Сивков. А если другой военный сказал, мы считаем, что это прям завтра начнется, или что?
Я говорю о том ужасе, который я испытал, когда это было заявлено на федеральном канале. И все. Я
не читайте советских газет. Вот мне совет вам, как у Преображенского. Раз никаких других нет, вот никаких и не читаете. Да, Николай, слушаю вас. Алло.
Здрасте, Саша.
Здрасте.
Вот смотрите, как все. Значит, Коношенко в первом своем брифинге ни слова про Москву было. А народ уже, в общем-то, напряженный. Это раз, вообще даже ни слова. После этого где-то в 11 или 12 числу появляется сообщение, что экипаж корабль покинул, решается вопрос о буксировке в Севастополь. Пожар локализован. После чего информация, как уже говорилось, что от американцев, что своим ходом пришел в Севастополь. Как-то все это не вяжется.
Ну, а вам что, нужно туда с камерой человека выбросить, чтобы он вам...
Да не надо с камерой ничего, а скажи два слова, что был пожар, не связанный с...
Но вам же это сказали, так или иначе, даже дали подробности, а вас не вяжется.
Он не отверг отсутствие ракетного удара.
А он что, он должен любую фигню опровергать? Да ну смотрите, я вам вот сейчас задам вопрос в этой же логике лежащий. Если это, ну, судно находится в море, откуда там пожарить вокруг вода?
Это корабль, а не судно.
Хорошо, это корабль, он в море, вокруг вода, откуда пожар? Они не могли зачерпнуть, потушить водой, что ли?
Нет.
Что, нас обманывают с вами. На корабле не может быть пожара, потому что там вода. Вот такая же абсурдная логика.
Это самый частый риск и самый частый... Потому что это корабль, еще раз.
Но там же вода.
Я говорю, это корабль.
Так не вяжется что-то, там вода вокруг. Вокруг корабля вода, откуда огонь?
Вода вокруг, а внутри корабля не вода.
Так зачерпнули, вовнутрь положили. И вы понимаете логику,
корабля,
да?
Внутри корабля гидравлика.
Вот логика, что-то не вяжется, она примерно такая, да? Она вот примерно в эту сторону.
Но я еще о том, что на самом деле пресс-служба Министерства обороны изначально чуть-чуть надо было дать информацию.
Так она дала ее чуть вполне, мне
изначально
кажется.
Ее не было. Я говорю, Коношенко с своим брифингом вообще ноль про это было.
Смотрите, общем, то есть у них должна быть какое-то рассчитанное время реакции, иначе люди требуют, правда?
А знаете, почему время реакции? Я объясню, почему.
Объясните.
Потому что согласовано с администрацией президента, которой с утра никто ничего тоже не мог ответить.
Не-не-не, я не про это. Неважно, с кем там что согласовано. У меня вопрос к вам другой. У них должна быть обязанность отвечать вам в течение там 16 минут. И не секунды больше. Иначе вы будете испытывать тревожность достанете всех вопросами.
Не надо таких обязанностей. Ну, сказать что-то можно было.
Так они что-то и сказали.
Я говорю, в утреннем брифинге слова сказано не было.
А вы уверены, никакого, что утренний брифинг снимался утром? А не ночью, например. У вас, ну, это, ну, такого, в такой версии нет у вас в голове?
Не знаю, мне кажется, что это должно быть в прямом эфире.
Ну, прямо с борта Москвы.
А если еще делается консерва под это, то это вообще как бы выпиюще, что называется.
Ну, вы когда-нибудь на телевидении работали?
А по поводу Баранца, между прочим, он был в таком же должности, как господин Коношенко.
И прямо сейчас там находится, Коношенков только.
Нет, сейчас он, естественно, не находится.
Понятно. Сейчас, естественно, не находится, но они что-то все власти скрывают, и, скорее всего, все не так, а обманывают, и надо в прямом эфире, чтобы Шойгу летел туда. GoPro, знаете, что такое? Это вот на лоб такая камера, да, на шлем. Вот чтобы у Шойгу было GoPro на лбу, и он прошелся, показал. Вот смотрите, здесь окурки, здесь кто-то курил, все виновные наказаны, корабль сейчас пойдет в Севастополь, мы сейчас решим, как пока, да, но вот смотрите, в режиме онлайн, это насколько же у нас, да, вот, собственно, тот самый запрос на немедленное удовлетворение нашего любопытства по всем вопросам вырос. Вот, ну, как бы, в общем, мне эта история понятна. Ну, вот вы узнали чуть раньше, чем когда узнали, что случилось-то у вас. Вы стали лучше жить. Не знаю, у вас настроение повысилось. Или что? Ситуация, ну, на самом деле, она неприятная, но она обыденная. Чего же так реагировать, сразу требовать от Коношенко опровержения всех этих самых фейков, которые насыпались? Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Сергей, Москва. Вы знаете... В данный момент вот вы полная противоположность тем программам, которые идут по Первым каналам днем. То есть они в одном ключе, а вы в другом ключе.
Знаете, сказали бы, что мы работаем, наверное, по одной методичке, просто в разные стороны.
Да не буду я это говорить, Александр. Зачем мне вот, я все-таки и вы, и я, мы взрослые люди, я не хочу говорить вот эти записные глупости. Просто вот вам предыдущий слушатель говорил, можно поговорить с людьми просто? Никто не просит докладывать генеральный план, никто не просит, а просто объяснить им, что случилось. Потому что люди волнуются, да? Потому что все в напряжении.
Мы вынуждены уходить сейчас на межпрограммку. Я вам отвечу уже после выпуска новостей. Я вопрос зафиксирую. Если хотите, перезвоните, потом поговорим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 14 апреля, четверг. Вот Геныч, например, пишет. Коношенков сказал, что ведется расследование. Арестович лжет и всегда и учит других, как все переворачивать. Кого слушать? Нужно, чтобы у нас были неподтвержденные заявления типа Арестовича или дождаться расследования? Пишет еще Лазон. Говорит, у нас по закону госорганы обязаны ответить на запрос гражданина в течение 30 дней. По некоторым вопросам в течение 7, кстати. Что люди хотят от Министерства обороны? Сделайте запрос, ответят. Прямой эфир Министерство обороны не осуществляет. Скептик. Как человек из семьи военных, скажу всем слушателям, которые жаждут подробностей словами, которые часто слышал среди военных. Информация в части, касающейся вас, будет предоставлена в должное время. Павел пишет. Константин Затулин все объяснил. Просто поговорил с людьми. Просто по-человечески все рассказал про Москву, в чем проблема. Это что, обязательно Министерство обороны должно делать? И Светлана. Тревожный мозг все равно придумает вариант новой тревоги, даже если удовлетворят первую потребность в информации. Ну и Павел еще. А как же расследование? Разве на него времени не надо? Надо сразу все, что ли? Мастер просит запустить голосование на тему запретить околовоенные истории, обсуждать на этих самых ток-шоу. Не знаю, честно говоря, не уверен я, что это будем обсуждать. Вообще о другом хотел поговорить, а не обсуждать нашу реакцию по поводу недостаточности информирования. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Александр. Ну, если можно по этой теме. Дело-то в чем? Люди никто не просто пытается как-то понять. Вот смотрите, флагман флота, крейсер в походе. И с ним, значит, представитель Министерства обороны говорит нам, произошел пожар и детонация. От чего произошла детонация? Если бы наоборот, понятно. Это первое. Вот.
Ну вот значит, вы, допустим, узнали, вам что, полегче стало или что?
Нет, ну мы обсуждаем эту тему, или нам все равно, от чего там случилось. Это и тогда,
конечно... Мне все равно, от чего случилось, я на это повлиять не могу. Я вот не могу не запретить детонацию, да, не сделать ее там менее разрушительной. Она есть, она меня не спросила. Поэтому об истинных причинах, ну, я вот какое негодование должен, по-вашему, испытывать? Я должен подозревать матросов и мичманов, что ли, в этом? В детонации, нет. Да? Или что?
Нет, это вообще-то ЧП. Это вообще-то ЧП.
А я уполномоченный орган это ЧП разбирать, всех карать, наказывать? Или что? Ну, вот какая моя-то функция здесь?
Нет, вы же объявили эту тему, и люди пытаются...
Не, а ваша функция какая здесь? Вот вам что делать до детонации, объясните мне.
Потому что произошло ЧП, катастрофа...
Вы имеете к этому какое отношение? Вы кто?
Я россиянин.
Достаточно вам того, что сказал Коношенко?
Зачем тогда нам говорит Коношенко глупость какую-то? Сначала это, пожар, потом детонация. От чего? Я служил на флоте и знаю, что это такое.
Ну, то есть займите место Коношенко, да, объясните тогда.
Я был румыном, БЧ-3. Служил, БЧ-3. Я знаю, мне это очень близко.
И?
Тогда если представитель Министерства обороны говорит так, то он должен говорить четко.
Я страшную вещь скажу. Допустим, он вам наврал. Дальше что?
Не наврал, он ошибся, наверное.
И? Ну что теперь, распять его? Или чего вы требуете от него?
Ну, если тогда он говорит о ЧП, тогда не надо говорить, тогда надо сказать, все у нас
нормально. А, то есть он не должен говорить. Вы ему указываете, что ему говорить, а что нет. Правильно я понимаю?
Нет, я не указываю.
Но вы же говорите, пусть он не говорит. Это указание.
Не надо говорить, если нас это не интересует.
Нас не интересует что? Нас не интересует негативная реакция, да, людей. Потому что люди хотят знать вещей, которые, а, знать им не надо, б, которых не существует.
А вот теперь я скажу, что могло случиться. Крейсер, или подвергся нападению...
А вы знаете, одну секунду, 207-я, часть 2, Уголовный кодекс, посмотрите сначала туда, а потом давайте излагать мне свои фантазии. Вот посмотрите, что это за статья, поинтересуйтесь.
Это бытность.
Ну, сначала статью посмотрите. Это тоже это данность даже. Это не бытность, это данность.
Статьями, давайте друг другу.
Дверь в 5 утра упадет, я ничего сделать не смогу. Ну, просто думайте головой, да, думайте головой. Люди не погибли, пишет Виталий. Вот это самое главное, вот и все. Слушаю вас, Леонид. Да.
Добрейшего вам вечера.
Да, он прям добрый, сочится добротой и лаской.
Смотрите, во-первых, я думаю, что не стоит так близко к сердцу воспринимать. А во-вторых, я как по образованию профессиональный пиарщик, я хочу сказать следующее. Во-первых, хочу напомнить слова из песни Симонова, да, с лейкой и блокнотом, а то есть с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли.
То есть вы тоже требуете GoPro-шку на шлем Шойгу и сбросить его туда на парашюте, да?
Не-не, понятно, что я этого не требую, но я хочу сказать следующее. Смотрите, что самое страшное, я сейчас говорю как профессиональный пиарщик, да, в любой экстренной ситуации. Это и для бизнеса, и для страны, и для, ну, для любой экстренной ситуации. Самое страшное – это молчание. И тогда люди начинают себе придумывать. От детонации от того, детонации от всего. Может, детонации-то не было, например, да? Поэтому мое мнение какое по этому вопросу? Что действительно Министерство обороны необходимо наладить в части, касающейся населения, да? Как сказал кто-то там из слушателей. В части, касающейся населения, информирование. Потому что, когда людям не говорят, что происходит, они начинают придумывать. Вы задаете вопрос, а зачем это знать и на каком основании? На основании того, что они граждане нашей страны, да, и они...
Обкажите мне закон, где обязательства, вот эти права изложены.
Вот, сейчас я к этому подойду.
Не, давайте сразу, давайте разъясним.
Да, я и говорю, действительно, Министерство обороны по закону не обязано вообще никому ничего сообщать. Но тогда случается следующее, информационные взрывы в интернете, как было с Бучей, например, да, и так далее. Потому что нет ничего хуже, чем молчание. Вот произошло с крейсером. Вышли в эфир, не обязательно самый первый...
Так обязаны или не обязаны? Подождите секунду.
Я же вам объясняю. По закону не обязаны.
Ну и все, тогда какие вопросы-то?
А вопросы следующие, что тогда рождается поле для догадок.
Оно все равно в любом случае будет. Вот в данном случае я вам как пиарщик профессиональный тоже отвечу. Что бы вы ни изложили, сколько бы раз вы ни оправдались, найдутся обстоятельства, которые вы перекрыть не сможете. И негатив таким образом вы не снимете, уж поверьте мне. Это снимается, иначе, да? Ну, иначе это работает в поле пиара, если мы уж про пиар говорим.
Хотя бы, надо же с чего-то хотя бы начинать. То есть, вот опять же, тот же крейсер, да, вышли сказали, ребят, граждане, произошла вот ситуация, мы разберемся.
Так, блин, так и сказали.
Ну, вот вы же слышите, что вам звонят люди...
Да, потому что они либо не слышали, либо не теми словами, либо не поняли, либо недостаточно, либо пожар, потом детонация, должно быть наоборот, по мнению маяка с 1918 года, понимаете?
Я же об этом и говорю, я об этом и говорю, что если сказали как-то так, я вообще считаю, что если ты что-то говоришь, и тебя не понимают, то это не все кругом дураки, а это ты говоришь неправильно. Значит, надо опустить...
Подождите, а вы социологическое исследование провели по поводу всех? Вот у меня в Телеграме пополам они разделились, я сейчас вижу, да? Даже не всем, а уже 50%. И не всем, а только радиослушателям. Ну, какая выборка?
50% — это тоже немало.
От какой выборки?
Если было бы 10 на 90, я бы сказал, все...
Вы что такое маркетинговое исследование знаете? Вы вот, работали...
Да.
Ну, если выводы делать так, как вы ничего не продадите никогда.
Как так, как я не очень понял вас.
А в том смысле, что вы обобщаете, да? Есть, вещи, которые не обобщаются. Если мы исследуем мнение аудитории, не надо говорить все, что вот Коношенков один такой, а все ему не верят. Это не так, это вранье. Если вы на таких гипотезах строите свою дальнейшую гипотезу, значит, она ложная.
Окей, вы же сами сказали, что 50%...
Я потом добавил, вот плохо, что вы слышите только себя, я потом добавил, что это только выборка только тех радиослушателей, которые в Телеграм написали.
Окей,
она не релевантна.
Хорошо.
Коношенков не обязан перед этими людьми оправдываться. Это идиотизм.
Почему вы воспринимаете это как оправдание? Ведь нам нечего прятать, мы делаем благое дело. Так давайте об этом говорить.
Не-не-не, они требуют опровержения украинских фейков. Они требуют оправдания. Нет, у них есть своя манечка в голове, она уже сложилась. Пьяный матрос с, там, не знаю, закурил или что-то сделал. Ну что, что-то трагическое. Вот. И Коношенков должен...
Вот эта идея откуда взялась? Оттуда, что они в телеграм-каналах или там на ютюбе или где-то еще раньше узнали об этом, чем им официальные СМИ об этом сообщили.
Или потом. Или потом они об этом узнали.
Ну, если человек потом узнал, после того, как есть официальная информация, он потом узнал и додумал, то это уже вопрос...
А это то же самое. Но это вот правда никак не работает.
Это то же самое. Потому что, ну, вот я приведу пример. Вы вышли в эфир, сказали, там, условно, такой-то ведущий находится в отпуске. И если кто-то после этого вам говорит, слушай, а где же этот ведущий? Вы говорите, ну, слушай, брат, ну, мы уже тебе уже сообщили.
А вы знаете, сколько... Вопрос не закрыт. Вы знаете, сколько раз во время двухчасового эфира они это спрашивают? Десятки раз. Десятки раз они пишут и спрашивают, а где Юрий Буткин, почему сегодня Волгина? Десятки раз. Значит, если вы не знаете бизнеса, пожалуйста, но воздержитесь от таких сравнений. Я хочу тему поменять, но это бесконечно можно качать, да? Вот наше недоверие Вселенной, оно же касается не только нынешних обстоятельств. Это и раньше было, и раньше тоже сталкивались. Я уверен, никакого ковида нет. Маски не работают, потому что мне, я не знаю, там, ортопед Василий, да, в твоем телеграм-канале это рассказал. Вот и все. И спорь с ним. Это бесполезно. У человека засела манечка в голове. Вот и все. Это вопрос психологии. И чтобы хоть вам Коношенков джигу будет плясать вместо информационных сводок, вы все равно не поверите. Потому что вас кормят информационным ядом, который вам приятен. Вот вы послушали, как разбомбить всех атомной бомбой, вам приятно. Вы послушали, что это диверсионная атака, да, прочитали в Телеграме, вам хорошо. Вот, это так не работает, увы. Это вопрос сознательности при медиапотреблении. Давайте все-таки... Еще к какой-нибудь теме перейдем. Я понимаю, что всем хочется рассказать про то, как мы плохо живем и как все ужасно. Но это, я думаю, что жизнь нас с вами рассудит, и мы все это увидим. Своими глазами. Вот, значит, о чем хотел поговорить? Смотрите, 14 лет назад ровно господин Турчинов был такой. Он подписал указ, по-моему, 401, 2004, 502, 404... 2014, он номер его. Соответственно, о начале той самой пресловутой АТО, антитеррористической операции. Таким образом, он легализовал уже определенные действия, да, танки и те действия радикалов, которые уже происходили. И началась такая широкомасштабная операция, да, вот, в адрес Донбасса. И... Фактически 8 лет, да, годовщина так себе, но ряд обстоятельств я бы хотел напомнить вам и с вами обсудить. Я понимаю, что это не настолько интересно, как ругать Коношенкова, да, но тем не менее это важно. Потому что часто даже в наших эфирах мы сталкиваемся с мнением, какой там нацизм, да подождите, это вы придумали, нет никакого нацизма. Я тут подсобрал там несколько таких моментов, да, вот, ну просто напомнить, и в том числе и себе напомнить, как это было. Что там происходило, и хотел об этом поговорить. 405-214, по памяти неправильно помню, указ, исполняющий обязанности президента Украины Турчинов о неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины. Вот, помимо вооруженных сил Украины, которые туда отправились, туда поехали... незаконные на тот момент, они их потом легализовали, но они являются незаконными вооруженными формированиями, в которые вошли различные деятели силового прикрытия Майдана, футбольные ультрас, различные заключенные, да, амнистированные, отпущенные там, и так далее. Да, там, Сашко Белый и яркие представители. Неонацисты, в том числе не только из Украины. Вот, и они сформировали несколько, многие из них запрещенные в России, да, те самые нацбаты, добробаты, сейчас мы, наверное, уже не помним их за давностью времен, да, но вот, соответственно, несколько названий, да, запрещенный в России полк Азов, 24-й отдельный штурмовой батальон, запрещенный в России, опять же, Айдар. Батальон Артемовск, батальон Шахтарск, Отдельный батальон теробороны Винница, батальон Волынь, 9-й полк спецназначения Гепард, батальоны Днепр-1 и Днепр-2, это Игорь Валерьевич Коломойский лично устраивал, да, помните, была еще рекламная кампания, этот самый, 10 тысяч гривен за москаля, да, размещал Коломойский. Батальон Днепр-1 и Днепр-2, батальон запрещенный в России Донбасс, ДУК, добровольный, как украинский корпус, правый сектор тоже запрещенный. Вот, значит, и эти граждане совершали, да, различные военные преступления, насилие, убийство, мародерство. Настолько жутко, да, это было, что даже Amnesty International выпустил отдельный доклад по преступлениям преступников из штурмового батальона «Айдар», запрещенного в России. А батальон «Торнадо», пожалуй, самый из таких там одиозных, как бы, историй, да, он был переименован, опять же, да, после там череды преступлений из батальона «Шахтерск», если вы на русском это называть. И вот он был расформирован за зверство, убийство, изнасилование мирных жителей, там, например, в Лисичанске, да, в подвале школы, где все это, там жуткие вещи происходили. Вот, в 15-м году Аваков их расформировал. Там по 7 статьям Уголовного кодекса Украины их посадили, и недавно Зеленский их, соответственно, амнистировал всех. Часть поехала под Мариуполь, а часть у военных, у ВСУшников забрала БТР и оружие, да, и где-то бандитствует вокруг Киева, да. Вот. И общая численность, ее сложно установить, потому что многое из них, соответственно, легло под Иловайском, под Дебальцево, но о десятках тысяч можно говорить. Вот. О десятках тысяч можно говорить. И, в общем, это сейчас уже как-то там где-то на периферии, да, осталось. Вот меня Анна поправляет, что 10 тысяч долларов за москаля Игорь Коломойский обещал. Вот. И, собственно, вот эта история, она нашими людьми уже как бы подзабылась, да, мы не помним, что это. Мы вот слышим только там про денацификацию, да, про те самые нацбаты, про то, как они там людей в том же самом Мариуполе, да, и других городах там не выпускают по зеленым коридорам, держат в качестве живого щита. И люди эту информацию, вот поскольку они не помнят, кто это, да, кто эти рожи, вот тот же самый запрещенный в России Азов, да, что творил в... Они это называли библиотека, да, это тюрьма в Мариупольском аэропорту, а ведь это годами продолжалось, да. Вот, и этот самый Азов в 2014 году, соответственно, устраивал там ловлю, и в 2015 году тоже бытовых сепаров, как они это называли. Все это есть, все это данность, но тем не менее, да, никто же не помнит про то, как, например, в тот же самый Днепр-1 в Песках устраивал сафари на людей. Да? Вот. Это кажется вообще какой-то жуткой вещью, но тем не менее это было. Он, Борис напоминает, что Кличко, да, лично курировал два батальона Киев-1 и Киев-2, например. Вот. И, собственно, это герои Украины, да? Это герои, которые сражаются с российской оккупацией, как они это называли, да? Только почему-то они сражались с мирными жителями. И все эти там вещи, да, все эти чудовищные события, они известны. Вот, ну, тем не менее, все равно это как бы вызывает какие-то вопросы, да. Вызывает вопросы, зачем проводить денацификацию, с кем, нет там никаких нацистов. Ну, вот европейцы там же не замечают нацистов, это вот только какие-то эпизодические репортажи выходят. А вопрос, ну, достаточно важный. И вот спецоперация, специальная военная операция российских вооруженных сил на украинских территориях, это все прекратило. И на самом деле, да, вот, посмотрев назад, что это было и как это было, да, и там эти люди-то, многие из них еще, соответственно, продолжают находиться там с оружием в руках, вот, Это достаточно жуткая история. У меня приехали там знакомые ребята, они волонтерили, помогали беженцам под Мариуполем. И вот они из одной школы привезли литературки. И я поразился, да, я не знаю, ну, трансляцию мало кто смотрит, немного народу. Я вот покажу, да, вот литература на русском языке, называется автор Лазарович Микола Васильевич, профессор, директор Центра информационной аналитики Тернопольского национального экономического университета, доктор политнаук, кандидат исторических наук, заслуженный работник образования. Написал книжечку. Называется «Душа и тело мы положим за нашу свободу. Украина в борьбе против вооруженной агрессии Российской Федерации 2014-2020 годы». Напечатано на хорошей бумаге, на русском языке. Соответственно, распространяется бесплатно, да, на русском написано для того, чтобы, соответственно, вот там по школам и так далее, да, распространять. И тут совершенно другая версия реальности, да. Вот изложено с ссылками на, про, там, про киборгов, там, про все вот это. Как бы хороший документ. И такого много, в том числе комиксы, например, из школы, да, притащили. Я сегодня не взял, у меня валяется там, может быть, интерес будет, покажу. Вот, комиксы про то, почему детям надо ненавидеть русских. Потому что русские — это в прошлом коммунисты, а в позапрошлом вообще неизвестно кто. И они сейчас напали на Украину на Донбассе. Поэтому всех, кто на Донбассе, надо так же, как вот тех... Они там в обликах зверей, да? То есть там вот... солдаты Красной Армии, они в обликах таких, как бы, как это называется, оборотней, да, вот, и с ними героический какой-то украинский лысый казак с Сергой руническими топорами сражается очень красиво, там, вот, ну, это комикс прям такой красочный, вот, а в конце оказывается он учитель в современной украинской школе, и он рассказывает, что москали сейчас, соответственно, вот теперь на Донбассе, да. И представляете, как это там работало, да? И что это такое? Но, тем не менее, да, наше недоверие, нам же Коношенков лично не докладывает по утрам, да? Оно вот такие вещи оставляет за... на фоне восприятия. А то, что вот министр обороны... нет, точнее, глава генштаба ВСУ, господин Муженко, в 2015 году признал сам лично, что никаких российских войск в Донбассе нет. Признал, да? И таких вещей много, когда то, что является уже опровергнутым фейком, причем опровергнутым самим, там, вот, самим военными, да, или военными врачами, да, украинскими, такого же много, да, у них вошло в официальную вот такую украинскую пропаганду. Это не важно, что этого нет в реальности. Это не важно, что этого нет в реальности. Но вот я хотел вам напомнить, и, возможно, обсудить, если вы хотите это обсудить, да, что 8 лет это продолжалось. И вот сейчас есть шанс, что это все закончится. И делать вид, что этого не было, ну, может, только человек с отрицательной памятью. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Алло. Да, здрасте.
Добрый вечер, меня Петр зовут. Ну, во-первых, сейчас по новостям сказали, что с территории Украины обстреляли село в Белгородской области. Это первое. Вот что хочу сказать. Если Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре, то как бы воевать-то в белых перчатках достаточно сложно, да, и смотреть, в общем-то, на все такие вот вещи с оглядкой, что скажут наши враги, если мы что-то сделаем не так, ну, это заведомо как бы сдаваться заранее в плен, что ли, я даже не знаю, как подобрать слова.
Ну, то есть, какие-то... все-таки удар с арматом по Йеллоустоуну, да, вы про
нет,
это?
Нет, абсолютно нет. Надо наносить вред, не вред, а, скажем так, максимальный ущерб, да, инфраструктуре враждующей стороне, враждебной стороне, которая наносит нам ущерб, да, чтобы обескровить ее. Что такое там энергия, топливо, да, это кровь войны, скажем так. Значит, надо обескровливать. Почему, допустим, я вот для меня, например, загадка. Почему...
Я прошу прощения, мы вынуждены на новости идти, но позицию я вашу понял.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой»
19.35 в Москве, 14 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Хотел с вами обсудить годовщину, если так можно назвать, начало антитеррористической операции, как ее называли. Да? Потом, правда, переименовали в «Операцию Объединенных Сил», когда передали командование от СБУ к военным. Но это случилось через 4, по-моему, года после начала. Те самые действия, которые Запад предпочел не замечать, те самые истории, да, истории трагические с человеческими жизнями, да, которых как бы и не было. Как бы и не было, да, этого самого нацизма на Украине. По поводу звонка слушателя, вот я даже это не успел ответить, но вот скептик пишет. То есть, когда Минобороны рассказывает, что разбомбили топливохранилище и базу хранения боеприпасов, люди опять не слышат. И люди не поверят, ну, ничему, да, то есть, ну, просто это не слышат. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Александр, Алексей, Москва. Александр, такой вопрос, просто как бы, да, проводим спецвоенную операцию, а если вот границу Российской Федерации, да, вот пересекают вооруженные силы любой страны, я не хочу сейчас про это не подумать там, как бы можно объявлять войну или нет? Мы вот боремся с нацистами, да?
Вы у меня разрешение спрашиваете или что?
Ну, нет, я у вас, вот ваше мнение, как вы думаете? Ну, любая другая, допустим, Турция, пересекает границу, вот бомбит. Мы же объявим войну, правильно?
Ну, я не знаю. У меня нет ответа точно.
Ну, как бы нельзя, ну, как сказать...
Но в 14-м году зашел, например, там, рот, что ли, да, украинского, по-моему, спецназа зашла. Но мы же не объявили никакую войну, просто назад отправили, и все. Нет, никого не уничтожили.
Наглость уже залетают, бомбят, то есть, а мы как бы все в спецвоенной операции. Там, да, там надо...
А вам что, вам, ну, вопрос-то в чем? Вам слова не хватает или что? Вам спокойнее станет, если так будет, или что? Вот обостренное что вас призывает это мне рассказывать сейчас?
Потому что уже на нашу территорию вот это переходит, а мы все с ними как бы...
Ну, то есть, в ядерный пепел, да, надо всех. Вот в ядерный пепел, и вам будет поспокойней, да? Ну, понятно, что логично. Я в который раз вот убеждаюсь, да, что наши люди, да, это как вот русский турист, да, соответственно, нет человека более несгибаемого, да, он поедет куда угодно, зачем угодно, особенно если там бесплатно наливают и скидки, да. И вот тут такая же операция, да, кровожадных... Как бы кровожадность наших людей, ну, невозможно переоценить. Вот если что-то, соответственно, в голову попало, да, то в ответ нужен ядерный удар дотла просто. Иначе, ну, просто все не то. Иначе все не то. Ну, я даже не знаю, как комментировать. Давайте по поводу все-таки того, что происходило в эти годы, если есть... Конечно, какой-то интерес. Ну, я понимаю, что интерес, он весь в будущем, да, от ядерный удар по Киеву всех интересует. Вот, но все-таки мне представляется это важным, просто для понимания хотя бы причин этой ситуации. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотел по больному вопросу.
У меня нет больных вопросов, давайте, говорите.
Не, ну, по-общему говорю. Не по-вашему. Вот смотрите, мы все так или иначе пытаемся пригладить, корректными выражениями быть, да? Денационализация и так далее.
Нет, денационализация мы не говорим, неправда.
Ну, власти говорят об этом.
И власти об этом не говорят, неправда.
А я считаю, что идет самая обыкновенная борьба с фашизмом в чистом виде. Неприкрытым. И об этом надо трубить. Что мы спасаем мир от фашизма.
От украинского?
И национализацию отдельно взятой Украины, которую они уже, ну, просто превратили в логово, блин, фашизма, как в свое время Германию они превратили. И все это делают одни и те же. Англосаксы. И это надо говорить. Не называть их наши западные партнеры, а прародители фашизма. Вот так бы я их называл. Спасибо.
Пожалуйста. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир.
Город Дмитров.
Александр, Москва.
Да, здравствуйте еще раз. Предыдущий человек, видимо, хотел сказать, почему, раз бомбят нашу территорию, скажем так, раз военные действия частично уже перенеслись на нашу где-то территорию, почему мы не объявим войну, скажем так, ну, той же Украине? Не надо сразу думать, что ядерный пепел. Вот, видимо, это он хотел.
А зачем? В чем большой смысл в этом? Какой?
Большой смысл? Нет, вот не могу сказать. Может быть, это и неправильно. Я просто к тому, что он хотел донести какое-то...
Да это понятно, что он хотел. Я его и спрашиваю. Ему-то что вот? Как это на его жизнь повлияет конкретно? Это же вопрос очень достаточно прикладной. Если мы с вами не люди, принимающие решения, то у наших каких-то амбиций должны быть вполне понятные логические объяснения. Если их нет, рациональных, значит, это нерационально, значит, это бредок, да, который просто в голову попал зачем-то. Потому что если это конкретно меня вот как-то, да, как-то влияет на мою жизнь, что вот не спецоперация, да, а там по там, определенным юридическим протоколам, да, это, ну, становится войной, да, когда, соответственно, там одна страна объявляет войну другой, да, а та объявляет войну этой, и вот это все тогда по всем международным, соответственно, нормам и канонам война. Вот что это меняет в ситуации для конкретного слушателя, он который написал, что вот он с вами согласен, он вас благодарит, вы сформулировали за него. Я, собственно, выполняю волю, передаю вам, что вы правильно сформулировали.
Я вполне соглашусь с вами. Вполне соглашусь. Спасибо.
Спасибо. Вот Гагога пишет, если будет военное положение, можно будет не платить по кредитам. Да, мне это вот напоминает такую логику, что когда это... Люди, берите кредиты, скоро банки все лопнут, отдавать будет некому. Да, я вот несколько раз в жизни слышал такую классную логику. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Вот если объявить, что это идет война, то у нашего народа вообще крыша съедет. И тогда эти люди, все вот мы...
Ну да, давайте по порядку. Вот, ну, вообще у войны, вот в широком смысле, да, и в юридическом смысле, во всех, у нее есть определенные обстоятельства, которых сейчас нет. Этих обстоятельств нет, поэтому это не война, а спецоперация, да, потом об этом объясняли на каждом столбе. Но людям слово спецоперация, оно непонятно, да. Им понятно только вот это слово, и они хотят, чтобы было вот все так, как им, соответственно, там, востребовано сейчас. В рациональные какие-то обстоятельства, в правовые обстоятельства, в международные, в дипломатические, никто не хочет вдумываться. Зачем? Я хочу так. Я хочу сегодня вот так, сделайте мне быстро. И Коношенков пусть вечером доклад подготовит, я его жду перед сном, чтобы он мне, соответственно, отчитался, что там на самом деле с флагманом Москва. Вот так выглядит ситуация. Потому что рационально эти желания объяснить никто не может.
Александр, знаете, я думаю, что это следствие вообще вот такого мировоззрения вот вообще граждан. Все привыкли вот к этим сетям, все привыкли к потоку информации. И я хочу от обратного немножко подойти. Вот я, например, считаю, что власть, именно вот государственная власть, сама немножко виновата в том, что она распустила людей. Распустила в том смысле, что она позволяет вот так вот постоянно что-то объяснять. Она что перед нами сейчас, да, как бы, извините, она постоянно перед мировым этим сообществом оправдывалась. И тем самым приучила наших граждан к каким-то оправданиям. И поэтому сейчас люди требуют. Вот в доказательство, Александр, я хочу привести пример. Вот я когда был ребенком, я не знал ни про каких Чикатил, ни про каких Шиферов. И у меня было счастливое детство. Понимаете?
А я когда был ребенком, я знал про Чикатил и этого, как его самого звали, там, Мосгаза, да, у нас тоже, соответственно, об этом говорили.
Какие-то ходили слухи, естественно, мы тоже там и в лагерях, и всякие жвачки там не трогали, это все эти вот вещи ходили. Но это воспринималось все равно как какой-то, знаете, вот фольклор, что ли. Вот такой
панель. Ну, то есть вы хотите сказать, что вот людям не нужно знать ничего, тогда им будет поспокойнее.
Я считаю, вот мое личное мнение, я служил, поэтому, ну, как бы, наверное, смогу сказать свое мнение по этому поводу, что людям вообще некоторые вещи не надо знать в принципе. Особенно в эти маленькие военные нюансы. Именно маленькие для людей. Вот вы правильно говорили много раз, что изменится, а что так будет, а что так. Какая разница, человек дальше айфона своего или другого телефона принципе ничего не видит.
Так это вот же не, не про это, да, я вот в некотором смысле с вами согласен, но считаю, все-таки, да, должна быть золотая середина. Дело в том, что это, ну, вопрос, в том числе и нашего менталитета. Мы с вами такие. Вот мы с вами так чувствуем жизнь, так видим, так мы ей недовольны, а иногда мы ей довольны. Вот, но это не означает, с одной стороны, что мы должны оставаться там в абсолютном информационном вакууме и ждать, пока, соответственно, нам потом расскажут, что происходило, да. Вот, но с другой стороны, я призываю всех вспомнить, какой паспорт в кармане лежит. Вот что на нем написано, да, какой герб, там что, какая страна, какое гражданство. И из этого сделать выводы, что у вас не такой же паспорт, как у господина Арестовича в кармане, правда. И само существование господина Арестовича нужно, чтобы вас вывести из нормального психологического состояния. Чтобы вы перестали ходить на работу. Чтобы вы читали, смотрели и слушали вот это все, что происходит в интернете. Да? Его задача выбить вас из там, рационального состояния. Он этим занимается. Он с вами воюет в информационной войне. А вы с радостью, да, жрете ложкой, да, то, что он вам подносит. А потом возвращаетесь к Коношенко, вы говорите, а вот тот интереснее рассказывает-то. Слушай, ну он же классный, он помоложе, а ты в очках и старый. И вообще не говоришь нам, что там на самом деле случилось. А тот на самом деле говорит, все правду матку режет. Вот вы где выбор делаете, вспоминайте, какой паспорт-то у вас. Здрасте, Гурген, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Вот, вы знаете, я с невероятным интересом сейчас прослушал все то, что было сказано в эфире. Люди ищут прецеденты. Людям становится, может быть, как-то чуть легче, если что-то назвать тем, к чему они, грубо говоря, привыкли. Третья мировая война. Да никакая Третья мировая война не может принести никакого ни успеха, ни результатов, кроме тотальной аннигиляции вообще всего населения на Земле. Мне хотелось бы напомнить, что это 21 век. И то, что имеет место сейчас в мире, это нельзя назвать никак иначе, точнее, между прочим, чем специальная военная операция. Это высокотехнологичная хирургия. Это, может быть, вот как в свое время микрохирургии, если вы помните, показывали в Советском Союзе, значит, был эксперимент, когда большой палец ноги пришили человеку вместо большого пальца руки, и он был совершенно, так сказать...
По-моему, у Евгения Юфита в кинофильме «Бипедализм», да, он эти пленки использовал?
Совершенно верно.
У нас с вами одинаковый культурный багаж, я смотрю, в который раз удивляюсь.
Безусловно, Александр, несмотря на то, что вы слегка моложе, тем не менее вы помните доктора Белянчикову, да, которая неизбежно в программе «Здоровье» каждое воскресенье говорила о тромбоэмболии. Но это была любимая тема, там антикоагулянты и так далее, и так далее. Я хотел бы подчеркнуть, что действительно высокотехнологичная хирургия. Опыт у человечества пока минимален. Дело в том, что, например, точечное устранение, либо точечные бомбардировки, я сейчас прошу меня простить, я не профессиональный военный, разумеется, поэтому в чем-то могу быть, так сказать, непредельно точен. Но обратите внимание, маленькие танки, вернее, они не маленькие, а очень маневренные, которые умеют крутиться вокруг своей оси, танки Меркава в Израиле.
Да, очень вот маленькие раз. Такие, да, я видел их, да.
Они не
маленькие. Это самый большой танк в мире, если что.
Да, по-русски «Меркава» — это колесница. Да. Значит, это были, да, или бомбардировки, какие угодно. Я полтора года назад, будучи в Израиле, я обратил внимание, что, например, в районе Ашдода летают действительно дроны в огромном количестве, причем там, значит, вот эта ракета Фау-2, да, и что-то такое. Ну, то есть государство привыкло к тому, что постоянный напор и, может быть, какая угодно угроза, это, наверное, можно сравнить, ну, не точно, но по стилю где-то с номером эквилибриста в цирке, да, который там встает на какие-то совершенно непонятные предметы и непонятно, каким образом еще ухитряется удержать равновесие и плюс жонглировать. Вот это то, что мы имеем сейчас. Конечно, военные темы грешат, что они видят в новых столкновениях всю ту прошедшую войну. Не будет такого. И даже героизм совсем иной. Это героизм быть точно на принятой позиции. Мне кажется, очень сложно в меняющихся условиях, и, видимо, это самое сложное, это остаться идеологически корректным, да? Видеть себя в целостности, концепции.
Я бы дальше пошел, да-да. Извините, что перебиваю, и сказал бы, что, очевидно, для себя выбрать сторону до конца, да? Это тоже героизм, поскольку, посмотрите, нас мотает. От Арестовича да-да. До Коношенкова и обратно, а потом еще раз обратно пару раз.
Абсолютно. Это так или иначе то, с чем необходимо жить. Есть люди с, предположим, какими-то физическими недостатками, с одним глазом и так далее. Знаете, вот если мы смотрим сейчас на разворачивающуюся ситуацию, то мы должны иметь в виду, вот это точно, я не будучи военным об этом говорю, это придерживаться определенной конкретики и чистоты в принятии решения каждый раз. Да, прав был Владимир Вольфович Жириновский, 2022 год мирным не будет никак. Для этого, кстати говоря, не надо было быть Жириновским, нужно было просто посмотреть на то, откуда дует и какой ветер. И в паруса ли он нам, или в паруса он кому-либо. По поводу господина Коношенко, я могу сказать только одно. Его несколько сложно воспринимать, вот мне, например, да, потому что идет некое, это, скажем так, иногда полупрофессиональный, либо адаптированный для восприятия мирными людьми.
Гражданскими.
Да, гражданскими лицами, безусловно, каких-то особенностей, которые знают только военные, очевидно. Александр, я хотел бы завершить тем, что реально формируется опыт тончайших, филигранных операций каждый день в рамках вот этой самой мега, или, если угодно, мета-операции. Спасибо.
Спасибо, Гургин. Сергей пишет, 21 век, век информации, но никто не учил людей культуре потребления информации. Поэтому получается, что люди с мышлением 20 века потребляют все подряд, а нужно учиться быть избирательными. Да это правда, нужно учиться, только нам же кажется, что времени учиться некогда. Я вот потом научусь, да, я потом посмотрю, как это и что это. А сейчас нет времени. Сейчас мне надо прочитать вообще все на свете, да, и сделать свои уникальные выводы. У меня же есть какой-то уникальный опыт. Я же, им прожил жизнь, да. Поэтому он для меня абсолютно релевантен. Поэтому то, что я говорю, должно быть применено ко всему миру. Но это так тоже в восприятии людей работает. 92-й пишет. А ведь мы недавно говорили, что должны вести борьбу за умы наших граждан. А если не будем объяснять, то мы проиграем. Так объясняют. Вот сколько сегодня было, да, этих и объяснений, да, и указаний и на то, и на это, и на пятое, и на десятое. Люди слышат только то, что хотят слышать. И вот я думал, что по ковиду мы эту историю прошли, да. Но как-то научились, да, соответственно, что-то осознавать, что-то понимать. Оказывается, нет. Для нас каждый новый информационный вызов — это прям вызов. И нам вот мы откатываемся куда-то назад, да, в полностью рассинхронное общество, рассинхронное между собой, да, которому невозможно научиться быстро договариваться. И начинается парад требований. Я хочу вот это, а я хочу вот это. Я хочу, чтобы Коношенко сплясал, а я хочу, чтобы он спел. А я хочу, чтобы он вот так, а это вот это. А это меня вообще не интересует, расскажите, где сахар, да. И сахар даже есть, да все равно не тот. И вот этот... вал, он как яд разъедает общество. И как научиться в этом жить, честно говоря, я не знаю. Я не знаю, веду с вами те же беседы, да. Многим людям это не нравится, да, то, что мы обсуждаем, как мы обсуждаем. Конечно, я понимаю, как комфортно. Вот мы с вами сядем и будем обсуждать стратегию нанесения тактических ядерных ударов по Киеву, да? А потом по Вашингтону, Варшаве и так далее. И наступит у нас мир, покой и согласие. Только у нас не будет столь разнообразной публики. Тут будут люди одного типа, скучающие, там пенсионеры, вот и все. Я все-таки надеюсь, что здравомыслие к нам придет, ко всем, и мы как-то научимся промеж себя договариваться, а потом уже решать вопросы космического масштаба. Завтра продолжим. Это была программа «Отбой». Слушайте радио.